Спаситель родился в лютую стужу. В пустыне пылали пастушьи костры. Буран бушевал и выматывал душу из бедных царей, доставлявших дары. Верблюды вздымали лохматые ноги, выл ветер. Звезда, пламенея в ночи, смотрела, как трех караванов дороги сходились в пещеру Христа, как лучи. Иосиф Бродский.
Праздник Рождества Христова занимает исключительное место в православном церковном календаре. В этот день мы вспоминаем величайшее событие – воплощение Сына Божия. На протяжении всей своей истории люди верили в Бога и боялись Бога. Но никто не мог себе представить, что всемогущий Бог, Создатель и Повелитель Вселенной, станет человеком, станет беспомощным младенцем, носимым на руках своей матери.
Величию пришествия в мир Спасителя соответствует продолжительность его воспоминаний в литургическом календаре Православной Церкви. 40-дневный рождественский пост, готовящий к празднику и включающий 5 дней предпраздноства, затем сам праздник, еще 6 дней по празднству. Итого 47 дней. В канун Рождества церковь отмечает особенный день, называемый Навечерием, или в просторечии Сочельником. Устав предписывает в этот день строгий пост до окончания вечернего богослужения. В современной практике, однако, вечерня совершается по утрам. Праздничная служба Навечерия и Рождества представляет собой единый литургический цикл, распространяющийся на 2 суток. Так бывает еще только 2 раза в году. На Богоявление, которому тоже предшествует свой Сочельник, и на Пасху, которой предшествует Великая Суббота. Часть рождественского богослужения составляет осмысление ветхозаветных прообразов пришествия в мир Спасителя. Это событие не было внезапным. К нему Господь готовил род человеческий на протяжении многих поколений, начиная от Авраама, которого апостол Павел называет «отцом всех верующих». Все это время люди жили верой в то, что придет обещанный Мессия, Христос, который спасет людей от грехов и откроет путь в небесное царство. Один из отрывков, читаемых на рождественском богослужении, из книги «Чисел», рассказывает о пророчестве волхва Валаама, увидевшего духовным взором больше, чем за 1000 лет до Рождества, звезду Вифлеема. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Имя Валаама было известно не только в Вавилоне, где он жил, но и по всему Востоку. Евангельские волхвы, несомненно, почитали его как пророка, и потому, увидев звезду, тотчас засобирались в путь. Их выбор подарков говорит о том, что они и сами не лишены прозорливости. Ладан ценился в ту пору наравне с золотом. Он был необходим в служении Богу. Смирна – драгоценное благовоние. Его использовали в храме и при погребении. Наконец, золото преподносили царям. А в данном случае оно еще должно было помочь святому семейству прожить в вынужденной эмиграции в Египте.
Как волхвы, которые принесли родившемуся в Вифлееме Богомладенцу золото, ладан и смирну, так и мы, христиане, призваны к тому, чтобы приносить Богу золото добрых дел, ладан молитвы и смирну милосердия и любвеобильного отношения к ближним. Эти дары дал нам Бог для того, чтобы мы их приумножали, чтобы мы делились ими с нашими ближними. «Как Господь возлюбил нас, так и мы призваны любить друг друга». Мы должны следовать по стопам Спасителя. Только в этом случае мы будем истинными христианами.
Тема избиения младенцев иудейским царем Иродом занимает существенное место в рождественских богослужебных текстах. Один из дней поп-празднества специально посвящен памяти вифлеемских младенцев, которые почитаются как первые мученики за Христа. В литургических текстах, посвященных этой теме, говорится не только о невинно убитых Иродом младенцах, но и о самом Ироде. В качестве главного источника его преступлений называется отсутствие у него веры в Бога. Богослужебные тексты показывают, что, едва родившись, Христос оказывается вовлеченным в конфликт между царством мира сего и царством Божиим. Он еще ничего не совершил, а его уже хотят убить. Он еще не научился говорить, а уже должен бежать в землю изгнания. И вся его земная жизнь будет отмечена непрекращающейся враждой мира сего. За все добро эта вражда воздаст ему оскорблениями, лжесвидетельством, предательством, жестокими мучениями и, в конце концов, возведет его на крест. В богослужебных текстах праздника подробно говорится об обстоятельствах, сопутствовавших Рождеству Христа. Прежде всего, авторы обращают внимание на взаимоотношения Иосифа Обручника и Девы Марии после того, как стало известно, что у нее родится младенец. Диалоги между ними, которые звучат на Рождество в храме, как бы приоткрывают завесу над тем, что творилось тогда в душе Иосифа.
Несомненно, Иосиф был праведен. Но что он мог подумать о своей невесте, той, которую, как говорится в богослужебных текстах, он взял от рук священников из храма, когда узнал, что она беременна? И вот во сне ему является ангел Божий и говорит, что родившаяся в ней есть от Духа Святого. С этого момента Иосиф перестраивает весь свой образ мысли и весь свой образ жизни. Отныне его жизнь всецело посвящена младенцу Христу, который не его сын, но сын Божий. Иосиф становится для всех христиан примером самоотречения, примером человека, который готов забыть о себе и всю свою жизнь принести Христу Богу.
В знаменитом соборе Ахена, который построил Карл Великий, призвав зодчих из Византии, хранятся пеленки младенца Христа.
В ту святую ночь в Вифлееме все происходило все равно очень неожиданно. Да? И одна из святынь, которая находится в Ахенском соборе, это вот часть рубахи святого Иосифа, которые были использованы в качестве пеленок для только что родившегося младенца. Эта святыня, она исследовалась, да, и, во-первых, подтверждается ее время, да, что она датируется первым веком. А самое главное, сама святыня хорошо соответствует ситуации.
В конце 8 века византийская императрица Ирина искала поддержки на Западе в деле возрождения иконопочитания и собиралась женить своего сына, будущего царя Константина VI, на дочери Карла. Свадьба расстроилась. Но святыни, скрываемые в Германии от иконоборцев, в качестве свадебного дара так и остались в Ахене.
Их сохраняют в специальных шелковых материях, из чистого шелка, причем у каждой святыни свой цвет. Их на много-много раз оборачивают, вот эту материю, да, шелковую, и складывают в ковчег. Когда их открывают, их разворачивают, святыню выставляют примерно на очень короткий период, примерно на 10 дней, и потом заворачивают уже в новые шелковые материи, а старые разрезают на небольшие квадратики, наклеивают на открытки и раздают паломникам. Или даже посылают в больницы, в дома для престарелых, для того, чтобы вот люди молились.
Материальные свидетели Рождества хранятся и на Святой горе Афон, в монастыре Святого Павла. Это дары волхвов, те самые золото, ладан и смирна, которые сохранила для нас Церковь. В Риме, в древнем храме Санта Мария Маджоре, хранятся ясли Спасителя. Несколько деревянных дощечек, которыми некогда была покрыта каменная кормушка в пещере Рождества. Рождество – это праздник, приближение которого ощущают все от мала до велика. На улицах и площадях разворачиваются ярмарки, загораются огоньки, появляется нарядная елка. Где-то слышны колядки. Начинаем привыкать и к таким современным формам проявления рождественской радости, как флешмоб. Это когда в кафе или торговом центре случайные, на первый взгляд, прохожие, незнакомые между собой люди вдруг начинают петь рождественские песни. Относительно недавно, в 1986 году, появилась рождественская традиция, называемая «Свет Рождества». Дети разных христианских конфессий – православные, католики, лютеране – в канун праздника передают друг другу из страны в страну огонь, зажженный от негасимой лампады, которая горит в Вифлеемской пещере, у знаменитой звезды с надписью «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии». Впервые эту акцию провели австрийские журналисты, которые захотели таким образом поддержать детей-инвалидов и всех, кто нуждается в помощи и внимании.
Все это доказывает, насколько дорогим и значимым является для христиан Востока и Запада событие, которое произошло более 2000 лет назад. «Вы – свет мира. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, который на небесах». Этот евангельский призыв на протяжении веков вдохновлял людей творить, искать, делиться своим счастьем встречи с Богом.
В итальянских городках, едва ли не в каждом, на Рождество ставят уличные спектакли, которые на несколько дней превращают город в Вифлеем времен Спасителя. Наверное, Мария и Иосиф также ходили по домам, искали ночлег, а все вокруг были заняты своими делами. Мир продолжал жить обычной суетой. И святому семейству не нашлось места в гостинице. Спаситель явился в мир как странник, как иностранец. И только такие же странники, волхвы и пастухи, как сказано в Евангелии, пришли воздать ему поклонение. Незаметно, тихо. Так же тихо и незаметно рождается Христос в человеческой душе, а она выходит ему навстречу, потому что в ней возгорается звезда, ведущая к свету. Праздник Рождества на протяжении веков вдохновлял художников, композиторов, писателей и поэтов на создание великих произведений искусства. Из музыкальных произведений можно вспомнить прежде всего рождественскую ораторию Иоганна Себастьяна Баха. Монументальное творение, проникнутое радостью о родившемся в мир Спасителе. Во многих храмах Запада в рождественские дни исполняется оратория Генделя «Мессия», написанная на текст ветхозаветных пророчеств о рождении Христа. Большой популярностью пользуется в мире торжественная увертюра 1812 год Петра Ильича Чайковского, которая открывается молитвой о даровании победы «Спаси, Господи, люди Твоя» и завершается колокольным перезвоном. Премьера увертюры состоялась в храме Рождества Христа Спасителя. Храме-памятнике подвигу русского народа и русских воинов, спасших Отечество от Наполеона. На Рождество 1813-го был издан царский манифест, ознаменовавший окончание войны. С того времени в календаре Русской Православной Церкви 25 декабря по старому стилю отмечено еще и как день воспоминания об избавлении церкви и державы российской от нашествия галлов и с ними 20 племен, языков.
Музыку на рождественские сюжеты пишут и современные авторы. Среди них аргентинец Ариэль Рамирес, автор рождественской оратории. Именно эта музыка, точнее одна из ее частей, «Бегство в Египет», звучала в качестве заставки в передаче «В мире животных». И мало кто из советских телезрителей знал о том, что эта музыка имеет религиозное происхождение. Празднику Рождества Христова Достоевский посвятил одно из самых пронзительных своих творений – сказку-притчу «Мальчик у Христа на елке». В этой сказке рассказывается о маленьком мальчике из бедной семьи, который просыпается в холодной комнате на постоялом дворе. Только что умерла его мать. Он выходит на улицу, где еще холоднее. Он ходит по шумному городу, заглядывает в окна, видит рождественские елки, куда его, конечно, не пускают. Наконец, мальчик умирает от холода. И Христос встречает этого мальчика в Царстве Небесном, на своей рождественской елке, где все дети окружены его любовью, теплом и лаской. Достоевский напоминает нам о том, что Рождество – это праздник детей, причем не только счастливых и довольных, но и страждущих и обездоленных. Страдания на этой земле, в том числе страдания детей, ведут к блаженству в Царстве Божьем. Об этом размышлял Достоевский на протяжении всей своей жизни, в том числе, когда в «Братьях Карамазовых» писал о том, что вся высшая гармония не стоит одной слезинки ребенка. Страдания людей, а особенно страдания детей, могут быть поняты только из перспективы Царства Божия и только в свете пришествия в мир Бога в облике слабого, беспомощного младенца. На Рождество, как и на Пасху, Церковь призывает верующих разделить свою радость с бедными, страждущими, обездоленными, не забыть о них в праздничной атмосфере. Рождество должно быть праздником для всех.
Предрождественские дни в знаменитом кафедральном соборе Страсбурга помимо богослужений проходят грандиозные театрализованные представления. Возрожденная средневековая рождественская мистерия «Время Мессии». В этих мистериях принимают участие все желающие, профессионалы и любители, главным образом молодые. Эта древняя традиция продолжается в наши дни. Наша молодежь сильно изменилась. Для них Рождество подчас не имеет никакого смысла, это просто семейный ужин, когда говорят обо всем и ни о чем. Этим молодым людям скучно, и хочется их как-то оживить. И когда я предлагаю им играть в театре, танцевать, заниматься цирковым искусством, это находит живой отклик. Приходит более 100 человек и с энтузиазмом участвуют в рождественских мистериях. Популярность сюжета этой мистерии, а в ней неизменно фигурировали волхвы, привела к возникновению обычая дарить своим близким подарки на Рождество и, как следствие, к появлению в Страсбурге рождественской ярмарки.
C'est un fils
Страсбургский рынок самый посещаемый. Сюда приезжает более 2 миллионов туристов каждый год. В этом году рождественская ярмарка открывается уже в 443-й раз. И она всегда проходит здесь, рядом с кафедральным собором. Там, где мы с вами стоим, это то самое место, где находится самый старый базар в Европе. Именно здесь зародилась традиция и рождественской елки, которую во Франции, и в Эльзасе особенно, наряжают очень нарядно. Сегодня Страсбург называют европейской столицей Рождества. По преданию, первую елку здесь установил еще апостол Франков, святой Бонифаций, который проповедовал германским племенам в 8 веке. Документально известно, что в соборе Страсбурга ель появилась в 1539 году. По замыслу, она заменила нерастущую в этих краях пальму и стала северным символом рая, древа жизни.
За всеми прекрасными обычаями и традициями очень важно не забыть о главном, о смысле праздника Рождества Христова. Кульминацией этого праздника является рождественская божественная литургия, за которой мы причащаемся святых христовых тайн. Если бы мы не причащались, то Рождество было бы для нас просто воспоминанием о прекрасном и далеком историческом событии. Только те праздники являются для нас подлинными праздниками Духа, которые сопряжены с причащением святых христовых тайн. Господь оставил нам таинство Евхаристии для того, чтобы через него мы прозревали смысл событий священной истории и в то же самое время прозревали смысл событий нашей собственной жизни. В причащении мы принимаем внутрь себя Бога воплотившегося, и носим его в себе, подобно тому, как Пресвятая Богородица носила в себе Бога-младенца Христа.
Еще одна тема праздничного богослужения – перепись населения, проходившая по повелению императора Августа. В Евангелии упоминается только об Иосифе и Пресвятой Деве, но богослужебные тексты говорят об участии в ней Христа, причем участии добровольном. Он вписывает свое имя в книгу, содержащую имена людей, для того, чтобы эти имена были вписаны в книгу жизни и чтобы разорвано было рукописание человеческих грехов. На рождественских иконах Богородица зачастую показана не сидящей около новорожденного Богомладенца, а возлежащей на ложе. Эта особенность появилась в иконографии в VI веке в ответ на утверждение монофизитов о том, что во Христе только одна природа – божественная. Церковь же отстаивала догмат о двух природах Спасителя – божественной и человеческой. Богоматерь отдыхает после родов, поскольку сын ее был рожден во плоти. Подлинность человеческой природы Богомладенца подчеркивает и появление на иконе повивальных бабок, пришедших в вертеп уже после Боговоплощения, когда ангелы и архангелы радовались Рождеству Спасителя. 20 веков назад Бог решил особым образом вмешаться в историю человечества и своим рождением от Девы повернул весь ход истории. Господь сам пришел на встречу с человеком для того, чтобы соединиться с ним духовно и телесно. Ради этой встречи пришел Господь на землю, стал человеком и прожил человеческую жизнь. Родился в вертепе Вифлеемском, бежал в Египет, вернулся в Назарет, воспитывался в доме плотника, крестился, вышел на проповедь, ходил по Галилее, Самарии и Иудее, проповедуя Царство Небесное и исцеляя болезни человеческие, претерпел страдания и крестную смерть, воскрес из мертвых и вознесся на небо. Все это ради того, чтобы произошла таинственная встреча, чтобы разрушилась преграда между человеком и Богом, воздвигнутая человеческим грехом. Празднуя Рождество Христово, мы созерцаем Бога недалекого от нас, но близкого к нам. Бога, который не только на небе, но и на земле. Бога, окруженного не только ангельскими воинствами, но и человеческим поклонением.
Через воплощение Всемогущий Бог стал человеком, стал нашим сродником по плоти. Теперь мы его сродники, потому что носим ту же самую человеческую плоть, которую носил он. Как говорили святые отцы, Бог стал человеком для того, чтобы люди стали богами по благодати. Через свое Рождество Бог открыл нам путь к обожению и святости. Именно в Рождестве Христовом происходит всецелое обновление человеческого естества. Не только в том Рождестве, которое произошло 2000 лет назад в Вифлееме, но и в том, которое вновь и вновь происходит в наших душах, когда Господь вселяется в нас и делает нас верующими из неверующих, святыми из грешных, спасающимися из погибающих.